Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. И с удовольствием представляю своего собеседника. Ближайший час, эту часть Светлого вечера, вместе с вами, вместе с нами проведет Дмитрий Сафонов, профессор кафедры истории Оренбургского государственного университета. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы с вами уже провели две программы, где говорили об истории Оренбургской губернии, того, что предшествовало Оренбургской губернии. И вот так потихоньку мы, двигаясь вперед по хронологии, дошли до второй половины XIX века, когда, я так понимаю, что такое резкое развитие в истории Оренбургской губернии, всего края, оно несколько затормаживается, если так можно сказать.
Ну да, пожалуй, это действительно так. Просто-напросто во второй половине столетия создаются определенные предпосылки для усиления роли Оренбурга и Оренбуржья в судьбе всей страны. Речь идет о намерении продвинуться дальше в Среднюю Азию, туда, на восток. И в этом плане Оренбургская губерния начинает играть роль своеобразного плацдарма, с которого готовится будущее продвижение. Ну и, соответственно, так сказать, как любое крупное мероприятие, оно требует подготовительного периода. То есть сюда направляются не только войска, но и кадры, появляются люди, которые на службе здесь, которые бы в иных условиях никогда бы в такую провинцию просто так не поехали. Ну и, другими словами, создаются условия и возможности, и реальные возможности для того, чтобы край стал развиваться, развиваться во всех отношениях и в военном, и в политическом, и в экономическом, и даже в культурном. Но, к сожалению, это процветание было временным. Оно прекратилось после того, как завоевание было закончено. То есть, когда в 70-х годах, в начале 80-х годов русская армия и российская государственность дошла уже туда, на юг, до самых границ, почти, ну, фактически близко к Афганистану, то практически там и была создана новая административная единица, туркестанское генерал-губернаторство. Дело в том, что Оренбуржье это было как раз тоже генерал-губернаторством, но это же название административной единицы на окраине. То есть во главе такой территории стоял генерал-губернатор, и у него были полномочия, ну, помимо гражданских, еще достаточно широкие военные. Но это было только для пограничных
территорий. Он так и назывался, военный генерал-губернатор.
Просто генерал-губернатор. Там, если быть принципиально точным, то это несколько раз за 19 век менялось, но суть именно такая, что это было Оренбургское генерал-губернаторство. А вот теперь, после того, как граница империи ушла далеко на юг, и там возникла новая административная единица, туркестанское генерал-губернаторство, то Оренбуржье перестало быть таковым, или, скажем так, перестала необходимость быть таковым. И оно было, если так можно сказать, переименовано просто в Оренбургскую губернию. То есть стало типовой провинциальной тыловой губернией. А это означало, в свою очередь, ну, если называть вещи своими именами, сокращение финансирования, исчезновение интереса к этой территории, там, в столицах, ну, какого, такого повышенного интереса, отток кадров, все-таки, конечно же, служба в Оренбурге на юго-восточной окраине европейской части России не была таким уж особо привлекательным делом, и поэтому, так сказать, здесь, конечно, с кадрами становится вновь достаточно бедно, я бы сказал. Ну, можно упомянуть, что вот выпускники Оренбургской гимназии, они, кто уезжал учиться в университет, они практически никто в Оренбург потом не возвращались, потому что, ну, зачем? А учились где они? Ближайший город университетский, куда они отправились, это была Казань.
Ну, относительно недалеко.
Да, 1000 с лишним километров. Вот, то есть, это настолько мы были далеки от культурных центров, да, что, ну, понятно, это не особенно способствовало развитию такому края и его основного города. В принципе, в 1917 году, ну, где-то вот в промежутке между февралем и октябрем, новые веяния-то начались, так сказать, как бы новые идеи стали носиться. И вот тогда начали было обсуждать вопрос, не пора ли Оренбуржу завести вуз. Хотя бы один вуз на своей территории в Оренбурге. Ну и дальше мысль о том, что вуз должен быть политехническим, ну, вроде как, по конкретным задачам. Увы, дело не пошло. Больше, так сказать, дальше разговоров дело не тронулось. Потом уже при советской власти, да, вузы стали появляться, но это было значительно.
Ну, да, семинарию позже. Только, я знаю, открыли, и даже здание большое построили в конце.
Ну, семинарии это все-таки немножечко другое. Это, конечно,
да, это другое. Нет, ну просто в принципе, если мы так говорим. Да, да,
ну, вот. И в целом, конечно, затрудняло что развитие? Затрудняло, конечно, расстояние. Большие расстояния, все-таки территория у нас громадная была. И, собственно говоря, сообщение это было только единственное по железной дороге. И ту железную дорогу построили вот, ну, уже в конце 19 века. Вот, в рамках тех железнодорожных начинаний, которые осуществлял Сергей Юрьевич Витте, тогдашний премьер-министр, он же был железнодорожник по вкусам своим, по профессии, можно так сказать. Вот, и он как раз видел необходимость строительства железной дороги из европейской части в Среднюю Азию. Вот, тут даже был даже интересный такой эпизод, что шла борьба мнений, где должна пройти эта железная дорога. Был вариант через Саратов, был вариант через Оренбург. И вот, как утверждается, Витте-то склонялся больше к саратовскому варианту. А оренбургское, ну, купечество, ну, как бы мы сегодня выразились, бизнес-сообщество, обмозговав ситуацию, поняли, что проведение железной дороги – это шанс. И в столицу был отправлен своеобразный десант оренбуржцев, которые там ходили повсюду, где было только можно. Легенда утверждает, что они якобы даже до императора дошли каким-то путем. И император утвердил варианты строительства этой дороги именно через Оренбург. За что ему, в общем, громадное спасибо, потому что именно железная дорога и, ну, скажем так, стимулировала развитие Оренбуржья в дальнейшем.
То есть, благодаря железной дороге Оренбург, ну, и все-таки своему расположению, Оренбург стал, ну, таким своеобразным одним из центров.
Ну, во-первых, он стал центром, жизни. Да, перевалочным пунктом. Во-вторых, при всем остальном, ведь любая железная дорога – это же инфраструктура вокруг нее. И переориентация всех остальных территорий. Но я просто вот пример могу привести. Значит, у нас был Челябинский уезд. Ну, сейчас это Челябинская область самостоятельная. Туда вот, на восток. В Челябинском уезде было прекрасное зерно. Очень дешевое и очень качественное. Но вывозить его была серьезнейшая проблема. В итоге его оттуда, вот представьте, из Челябинского уезда везли на телегах в мешках до Оренбурга. И отсюда пытались продавать. Но к тому времени, пока его довозили, цена его становилась, себестоимость настолько повышалась, что возить вскоре перестали, потому что не нужно. А раз не нужно, то нет стимула к развитию, к увеличению посевов тех же самых. То есть, тут одна проблема ощутимо цепляла другую. И в целом, Оренбуржье было, конечно, достаточно слабенькой в экономическом отношении территории. Могу пример привести. Когда уже в начале 20 века, в первых годах 20 века, стали строить станцию Оренбург, ну, станцию в смысле все, весь комплекс, так сказать, в том числе. Вот. И для строительства самой станции и главных железнодорожных мастерских, поскольку кадров своих не хватало, то перебросили из Самары 200 человек. Ну, сегодня бригада в 200 человек, это, так сказать, смешно, да, как бы говорить, что какие последствия могли быть. А тут были. После того, как они приехали, уже это отмечено в документации было, что скакнули резко цены на аренду жилья и цены на базаре. То есть, даже лишних 200 человек уже повлияло на ситуацию. То есть, в общем, такой был камерный городок. Небольшой, хотя это главный город губернии получается. И, в принципе, Оренбург, конечно, был таким провинциальным городом без особой культурной жизни. Хотя, конечно, мы, так сказать, местные оренбургские историки, культурологи и так далее, бережно собираем все отдельные факты, связанные с именами тех или иных культурных деятелей, их, даже их визитами в Оренбург. Ну, как бы вот пытаемся собрать все, что можно. Ну, для Оренбуржья это было важно. Но, разумеется, на фоне крупных культурных и политических центров, которые были в европейской части, конечно, мы были слабенькие. Но все-таки Оренбуржье существовало как, вот, как губерния и просуществовало таковой до, вплоть до революции 1917 года. Потому что, ну, в Первую мировую войну, если мы затронем просто так краешком, или там Первую
революцию... Касательный, да.
А? Первую революцию...
Касательный.
Да. То там, ну, что, скажем, ну, если говорить про Первую революцию, то, например, о событиях 9 января в Оренбурге узнали мало-мальски подробно, ну, с какими-то деталями только летом 1905 года. Ну, это связано было еще в немалой степени с тем, что, так сказать, как бы информация не афишировалась, но все равно. Ну, вот. Местная политическая деятельность, активность, связанная с той же выборами в Государственную Думу, была, ну, иногда на уровне буквально анекдотов. Когда там 10 человек собрались, решили создать кадетскую партию, и вот их 10 так и осталось до конца. То есть никто к ним, в общем, не присоединился. Ну и были, разумеется, свои большевики, и социал-демократы, были свои эсеры. Там есть масса интересных таких, знаете ли, историй, опять же, сопоставимых с историческими анекдотами, но реальной политической борьбы не было. Скорее для...
Они варились, вот эти все, вот эти все отделения эсеров, большевиков, они варились сами в себе или они все-таки имели какие-то устойчивые
все вместе,
связи?
Со все вместе. Это потом уже под влиянием общероссийской, общесоветской установки было, что большевики с самого начала были особняком, они были самые лучшие, остальные были плохие. Нет. Просто в качестве примера могу привести, там есть, например, дело в фонде Жарнаров, когда где-то в 1906 году задержали одного из социал-демократов, отправлявшегося в деревню, ну, с печатными изданиями, ну, для агитации пытался он там устроить ее, и идет перечень того, что у него есть. Так у него там даже смешно перечислять, то есть у него там эсеровские листовки, социал-демократические листовки, самодельные оренбургские листовки и даже колокол.
Ну, в общем, да, понятно, что...
Ну, что было,
то... Если уж кто-то едет, то снаряжали его все вместе.
Да, то есть, ну, такой был уровень, скажем так. И поэтому для нашего края это было... Первая революция, это скорее как, знаете, такое пробуждение из зимнего сна, медленное. Оно, конечно, так сказать, первые признаки тоже интересные, но, конечно, по сравнению с теми мощными событиями, которые были в других регионах, они несопоставимы. Дальше Первая мировая война. В Первой мировой та же самая ситуация. Мы очень далеки были от фронта. У нас был тыл. Серьезных предприятий, которые бы работали на оборону, у нас не было. Ну, если посмотреть список того, что из Оренбуржья поставляли на фронт, телеги, ящики для снарядов. Вот, так сказать, самый большой уровень того, что от нас везли. То есть, даже оружие здесь не производилось, например. Боеприпасы тоже. Ну, не было соответствующих предприятий. Вот. Использовалась территория, скорее, для пребывания здесь военнопленных. Ну, так сказать, военнопленные были, действительно. Их сюда отправляли.
Это в обе мировые войны, кстати.
Да. А, ну, во Вторую-то мировую, понятно, почему было. Потому что их, собственно, и как и их, и санитарные, значит, все эти службы, ну, эвакуация медицинская, они все же были сориентированы, конечно, на возможности железных дорог. Вот. И именно по этой причине военнопленных вот, Первой мировой отправляли сюда, в Оренбуржье. Вот. В городе их держать было крайне тяжело. Я уже говорил, что значит, даже 200 человек и то взорвали квартиры, поставили остров, квартирный вопрос, взорвали рынок. Поэтому их содержали на так называемом гостином дворе, так сказать, миновом дворе, это, так сказать, такие помещения для торговли. Вот. И все. И, собственно, потом их стали раскидывать по деревням. Ну, тут могу рассказать, как, опять же, как забавный эпизод, что ли. Значит, немецкие военнопленные жаловались. Жаловаться было куда? Дело в том, что поскольку у нас в Германии-то мы в войне были, то интересы российских граждан в Германии защищало посольство Швеции в Германии, а вот в обратную сторону посольство США. И вот как раз в посольство США поступали жалобы от оренбургских, из Оренбуржья военнопленных, которые жаловались на то, что с ними жестоко обращаются. Вот. И эти документы есть, они существуют, это не анекдот, не слух, это реальные документы. Причем к каждому расследованию приезжали дипломаты американские, разбирались. Но, в принципе, звучит, конечно, смехотворно, потому что один жалуется на то, что в деревнях, в деревянных будочках для определенных нужд нет туалетной бумаги. То есть это совершенно нечеловеческие условия у него были содержания.
Она вообще тогда уже была в наших краях?
Ну, видимо, да, раз немец хотел это найти там в деревне-то. Вот. А другая жалоба была, что вот он, значит, вот сидел около своего дома, а военнопленные после 9 часов должны были находиться в помещении. Но он сидел около, у дверей, ну, снаружи. И стражник, который проходил мимо, значит, велел ему убираться с улицы. И дальше пишет он, что «и он меня оскорбил». И, значит, оскорбительное слово записано латинскими буквами. Стражник сказал ему: «Эй, ты шаромыжник». И вот это он, значит, как оскорбление написал.
Что он воспринял, да.
В посольство США,
да,
и те приезжали разбираться по этому поводу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что сегодня в программе «Светлый вечер» профессор кафедры истории Оренбургского государственного университета Дмитрий Сафонов. Итак, Дмитрий Анатольевич, Первая мировая война, военнопленные, и все это все-таки завершается Первая мировая, и буквально через несколько лет начинаются уже революционные события 17-го.
Ну да, ну опять же, начинаются революционные события 17-го года в центре. У нас об этом ничего не было известно. Собственно, даже узнали про то, что царь отрекся от престола, опять же, почти анекдотичным способом. То есть, по спецсвязи губернатору сообщили, что вот царь отрекся и так далее. Вот было собрано узкое совещание, ну, так сказать, тех, кому нужно было. И было решено, что пока давайте не будем об этом сообщать. Пока дополнительной информации никакой нет, пока потом разберемся. Ну, и в рамках того, чтобы как бы заизолировать общество от ненужной информации, а других каналов информационных просто не было, кроме газет, которые привозились поездом, ну, из Москвы, который шел поезд, вот они привозили пачки газет. И вот, вот жандармы...
Ну, можно представить, с каким опозданием они доезжали.
В принципе, в начале века разрыв газет из столицы, то есть из Питера до Оренбурга, был 2 недели. Вот. А тут, соответственно, жандармы получают приказ газеты не выдавать, а, соответственно, уничтожить. Чисто по-российски приказ спускается ниже, ну... к исполнителям. В конце концов, вызвали жандармов, которые дежурили на платформе, ну, в рамках своих, так сказать, служебных обязанностей, и им сказали, что газеты должны быть уничтожены. И как только пачки газет из вагонов выбросили на платформу, то они подошли и их просто-напросто разорвали все. Тупо. И большое количество разорванных газет полетело прямо по всей платформе.
В руки любознательных граждан.
Заинтересовав граждан, что же там такое, почему все рвут. И в итоге получился эффект как раз от обратного. То есть все узнали в деталях, что же там произошло. Даже, может быть, не все, что произошло, а как подавалась вся эта информация. Ну, а дальше наступила растерянность, естественно. Проблема заключалась в том, что российская система управления, она была очень жесткая. То есть, в принципе, все руководители, вплоть до губернатора, или начиная с губернатора и ниже, они все были сориентированы на четкие распоряжения из центра. То есть, инициатива как бы не поощрялась вообще. То есть, они не то, что не поощрялась даже, а, скажем так, инициативному чиновнику места не было в этой системе, понимаете? И отсюда они все ждали инструкций. И вот когда февральская революция условная произошла, да, когда возникло временное правительство, то временное правительство стало посылать в основном декларации. Ну, такие, словоблудие, если честно. Высокий штиль, громкие фразы, свобода, равенство, братство, ну и прочее. Почти демагогия сплошная. Но ничего конкретного. И на уровне губернии наступило просто-напросто, как сказать, нет, не хаос, я слово подберу, скорее в кому впали все, потому что, а что делать-то? Ну, что делать? Как бороться? Что, ну, какие инструкции? А инструкций никаких нет. Например, значит, пришел приказ очень громкий от нового министра внутренних дел, что царская полиция распускается. Впрочем, они же распустили и жандармерию. То есть, представляете, во время войны распустили спецслужбу. И всех жандармов Оренбурга, Оренбуржья, ну, их было не так уж и много, кстати, вот, в солдатские шинели и отправили на фронт. Нам не нужны служители старого режима. А полицию тоже, и полицию распустить. Вместо нее будет милиция. Но полицию распустить сначала. Ну, они, соответственно, принимают к сведению, полиция распускается. Ну, естественно, задают вопрос, хорошо, милиция, а как, кто? Ну, кто будет делать? Ну, вообще инструкции какие пошаговые-то? Решайте сами на местах. На местах люди не привыкли решать. А потом, ну, там же масса нюансов. Например, первая реакция полицейских, которые были отставлены со службы, была простейшая. Никакой там контрреволюционности. Они просто пошли и спросили, хорошо, а пенсию нам будут платить кто-нибудь?
Как
нам
и можно ли в милицию?
На что нам жить? А тут приходит разъяснение, что служители старой полиции не могут быть приняты в милицию.
В милицию.
По предназначению не могут быть. Соответственно, в милицию нужно было брать людей, которые разделяют революционные взгляды, желательно имеют юридическое знание и вот никак не связано с полицией. То есть, вот эти все специалисты...
Но типа... это вот уже сразу три условия, которые очень сложно исполнить вместе.
Да. Одновременно за воротами оказались дактилоскописты, то есть вот узкие специалисты, ну, все, кто служил в полиции, их всех выгнали. Ну, а дальше понятно, значит, набирают черти кого. Могу сказать, как, опять же, что-то у меня сегодня получаются примеры почти анекдотичные, но так уж выходило, что самым подкованным в правом отношении оказался начальник милиции новый Оренбургского уезда. У него за спиной было 1,5 года юридического факультета. Студент.
Ну, это уже серьезно.
Да. А вот Орск, это второй по величине город Оренбуржья, в Орске вся милиция оказалась из бандитов. А что? Они все пострадали от старого режима. И у них даже были определенные познания. И
ситуация... Да, вот я только хотел сказать. У них, кстати, были познания.
Именно. И они там творили такое, что летом, уже летом 17-го года, это реальный факт, начальник милиции уходил своих подчиненных, отстреливаясь по главной улице города. Убегал. Потому что его убить хотели. От подчиненных скрывался. Кончилось тем, что Орский совет просто разогнал милицию всю, и правопорядок на улицах стал поддерживаться силами гарнизона.
Вот. Но мне кажется, что это не как-то... Таких случаев было много вообще в стране, ну, когда вот такое безвременье, да, в разных, конечно, губерниях что-то подобное возникало.
Конечно.
Это мне немножко напоминает историю с метрикой, когда уже чуть позже, да, в 20-е годы, метрика вся перешла в ведение государства, нужно было набрать, ну, ЗАГСы появляются, надо было набрать каких-то специалистов, да, кого набирать. И в первое время, ну, там, правда, наоборот, если из полиции в милицию не брали, то в ЗАГСы набрали практически полностью священнослужителей. А потом уже от них еще следующим декретом спустя некоторое время избавлялись.
Ну, вот, собственно, так оно все и происходило. Губернатор предпочел уйти в отставку, подать заявление и уйти, не дожидаясь никаких последствий. Возникло определенное безвластие, но мы, в общем-то, все прекрасно знаем, что безвластия как такового не бывает. То есть, если кто-то власть выпускает из рук, обязательно появится кто-то, кто ее подберет. И вот в этой ситуации... Вплоть до осени 17-го года в Оренбурге, ну, как бы, поддерживалось такое состояние неопределенности и неясности, что же будет дальше. Потому что информация приходила обрывками, в буквальном смысле этого слова, какими-то кусочками, без целостной картины. Инструкции никто не давал. И, в общем-то, можно сказать так, что все ждали. И вот когда произошли знаменитые события штурма Зимнего дворца, ну, я имею в виду, захват власти большевиками, то информация об этом в Оренбург пришла тоже по спецсвязи. Но реакция была очень сложная, потому что, ну, типа, ну и что? Насколько это опасно? Насколько это серьезно? И вот, собственно говоря, почему городское и губернское руководство новое, и городское, ну, представители городской думы, дело в том, что там в городской думе главенствовали эсеры, ну, вроде как революционная партия. у нас. Вот. И они решили, что пока не нужно предпринимать никаких решительных действий. Давайте подождем. И лучший аргумент был подождать выбор в учредительное собрание. Оно, вот скоро будет выборы, и оно как раз все эти проблемы разрешит. Упомяну об интересном штрихе, что большевистская фракция города Оренбурга выступила с заявлением, что они не одобряют происшедшее в столице. То есть, они против силового приема. То есть, даже большевики местные были против. И, а поскольку нам нужно поддерживать правопорядок, милиция – это что-то смешное, никто всерьез их не берет. Потому что, еще я не упомянул штрих, что в конце концов милиции запретили иметь оружие, потому что у них стали отнимать, там в деревне и так далее, и вот и рассуждая так, что вот преступник может напасть, вооружиться за их счет, то есть милиция без опыта, без знаний, без оружия и без авторитета, порядка нет. Единственная сила, которая в наших краях была силой, это были казаки, казачье войско.
Я хотел про них спросить как раз, потому что вот что-то не хватает, если мы знаем все прекрасно
казаки, про оренбургское казачество. Казаки – это была особая территория, оренбургского казачьего войска. Они там, на этой территории, не действовали распоряжения губернатора, а действовали только решения атамана. Другое дело, что в царское время вот этот вот дуализм своеобразный, он решался очень просто. То есть, по инструкции получалось, что как бы атаман главный на территории войска, губернатор главный на гражданской территории. А как им сосуществовать в одной губернии? Решалось просто. Исторически губернатор становился атаманом. Остроумное решение. То есть, как бы он все и в руках держал. А теперь, после февраля, после того, как губернатор-то ушел, а атаман-то остался... Войско не может быть без атамана. И вот это начался расход. То есть, в принципе, правопорядок на территории войска поддерживался по-прежнему. И, соответственно, это всегда было. С конца 19 века, когда полиции сил не хватало, особенно это было в столицах и так далее, то прибегали к помощи казаков. Только у нас вот стереотип, что казаки там картинки обычно про первую революцию, казаки с нагайками там налетают на рабочих, которые с красными знаменами и прочее. Нет, было совсем другое. Это фактически были конные патрули. Они ими всегда усиливали полицию для порядка. То есть, они патрулировали, не более чем. Соответственно, в оренбургских условиях как раз и обращаются к атаману Дутову с просьбой, помочь обеспечить правопорядок на улицах. Дутов – это, конечно, фигура, как его характеризовать, значимая, и достаточно неяркая одновременно. Я очень непонятно сказал, правда? Потому что у нас в советское время из него делали такого монстра контрреволюции, который там спал и видел, как уничтожить всю советскую власть и коммунизм. Мигрантская литература делала из него рыцаря белой идеи, который благородно все боролся. А в настоящее время, в общем-то, его пытаются преподнести как такого сильную политическую фигуру, который вел свою игру. Не тупой монархист-консерватор, но все-таки сильная фигура. Я немножко занимался тоже этой проблемой, этой темой, этим персонажем историческим. И должен сказать, что Дутов, конечно, немножечко, преувеличен. В его подаче, то есть, из него создают какую-то культовую фигуру. На самом деле, это был человек все-таки больше средних способностей, но не без дарований. То есть, в принципе, конечно, он нарисовался в политической жизни очень необычно. То есть, он кончил оренбургское, кстати, казачье училище. Он участвовал в Первой мировой, в Румынии был ранен. Летом 17-го года он принимает участие в казачьем съезде. Это там, знаете, Керенский пытался казаков на свою сторону перетянуть, и создается казачий союз или союз казаков. И вот в этой ситуации Дутов избирает председателем этого союза. Мы с вами все люди не наивные и понимаем, что в подобного рода мероприятиях случайных персон не выбирают первыми лицами. Поэтому, наверное, по каким-то причинам выдвинули его. Разумеется, не без контроля со стороны Керенского того же. Но через достаточно скоро Керенский с Дутовым рассорились. Не так, в смысле, как два бывших друга поссорились. Нет, просто выступление Корнилова, главнокомандующего, против Керенского, так сказать, вызвало негативную реакцию у Керенского, а Дутов поддержал, соответственно, главко верха в этой ситуации.
И мы сейчас прервемся буквально на минуту. Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио Дмитрий Анатольевич Сафонов, профессор кафедры истории Оренбургского государственного университета, и Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».